Валерий Костюк. Усафар. Роман в стихах. Часть третья. Редел туман над Усафаром, качаясь мерно вверх и вниз. Дышал, и словно мыслил старый, могучий древний организм. Вдруг возникали на болоте, волнуя в памяти черты, фигуры из туманной плоти. Уже с трудом их вспомнишь ты. Тумана розовые нити впитал холодный солнце свет, сплетались призраки событий, давно ушедших в память лет, как будто силился нам тщетно поведать что-то дух болот, рисуя кистью полусвета картин туманный хоровод, но промелькнут порой при этом, и суеверно вздрогнешь ты. В изгибах плавных силуэтов давно забытые черты, и, растекаясь, тая, висли на ветках, словно снежный ком, как будто кто-то наши мысли тянул и сматывал клубком. Качнет трясина под ногами, и чудится одно и то ж, что, шевельнув, пошла буграми болот щетинистая дрожь, а он, привольно пролегая, себя безбрежно распростер, смотрел на небо, не мигая, глазами тысячи озер. Там разливаются высоко свирели птиц на все лады, а журавли бредут осокой у кромки сумрачной воды. И лебединый гук и клёкот, как будто чей-то резкий стон, подчас то близкий, то далекий, летел сюда со всех сторон. Вдруг пронесет с коротким свистом на легких крыльях белых птиц, и словно ранний снег повисли пушинки на концах ресниц. И будто тот же пух лебяжий, что обронили стаи птиц, на мхи болот белее ляжет, качаясь россыпью пушиц. Давно багульник был в отсвете, и реже стал шмелей полет, но все ж имели на примете последний вересковый мед. Во мхи ныряли куропатки, клевали россыпи брусник, струился соком кисло-сладким неиссякаемый родник. Олени мягкими губами срывали ягоды в росе, хоть не гнушались и грибами, брусничный сок любили все. Носились утки очумело, скрипя несмазанной кирзой, с озер взлетая то и дело, где небо тонет бирюзой, а солнце все ползало выше, сквозь сеть березовой резьбы, скользнув в окно с покатой крыши лесной охотничьей избы. Проснулась с легкостью Арина, глядит рассеянно кругом и видит странную картину. Ей дом нисколько не знаком. Тут все, казалось бы, обычно, в оконце небо в синеве, но все чужое, непривычно, и вещь любая здесь в нове. Повис, мерцая сизым светом, луч солнца в воздух чуть пыля, и осветил два табурета, да грубый стол из горбыля, в углу кровать на гнутых ножках, другая рядом у печи, на полках утварь, миски, ложки, крапивой пахнут в доме щи, на стенах шкур оленьих пара заметно скрашивала вид, да меховой одежды старой в углу с полдюжины висит. Сухих грибов гирлянды висли, сушеных трав весь бор сполна, пучки цветков, пожухлых листьев, кореньев тьма припасена. Все здесь в диковину, Арине, как будто явь, а словно сон. От легкой дрожи тело стынет, и мысли шли не в унисон. Но, озираясь удивленно, вдруг сознавала все ясней. Совсем не сон определенно, что происходит нынче с ней. Поймешь тут мигом поневоле, к тому не надо и ума, не по своей тут явно воле, коль не пришла сюда сама. Вскочив в испуге, тотчас к двери метнулась резвостью кота. Хоть трудно было в то поверить, но дверь была не заперта. Дверь распахнулась настежь в лето, и солнце хлынуло в проем, слепя Арину ярким светом, что плавит смолы полуднем. От непривычки чуть ослепла, едва-едва глаза прикрыв, от зноя солнечного пекла нечастой северной жары. То лето выдалось на славу, а тот июль, так нет и слов, теплом смолистым воздух плавал, и дух медов с полей несло. Арина смотрит с интересом, как никогда удивлена. Далеко тянется до леса цветов раздольная страна, и глаз хватает ей доколе, пожалуй, больше треть версты, поляны даль бескрайним полем, качает легкие цветы. Лес обступил, склонившись словно над колыбелью диких трав, где ветры с юга дышат ровно, дорогой небо синь вобрал. Там облака, как снег с вершины, на фоне кобальта небес, клубясь, сползали вниз лавиной, где в горизонт вырастает лес. Залюбовавшись тем невольно, себе сказала тихо:
«Да, полян встречала я довольно, но столь прекрасной никогда».
Едва замешкалась Арина и скрылась тотчас в тень берез, листвы зеленая перина, скользя ласкала шелк волос, шла наугад по бездорожью, не узнавая все ничуть. Лишь блики солнца осторожно сквозь лес указывали путь. Но не прошла и сотни метров, вдруг оборвался лес стеной. В лицо волной пахнули ветры, и вид предстал совсем иной. Трясин болотных край пустынный, лежал ковром зеленых мхов, неодолимый для Арины, как цепь невидимых оков. Пошла вдоль берега в надежде найти к спасению как-то путь. Такое было с ней прежде.
— Что ж, обойдется как-нибудь?
Арина шла вперед поспешно. Вдоль гиблых мест сырых трясин, а вслед ей чудилась усмешкой болотный дух Нурчуд косил. Путь коротая скорым шагом, немного выбилась из сил, пожалуй, час и даже с гаком так незаметно проскочил. И вдруг заметила к досаде у солнца странный поворот.
Лишь полчаса, как было сзади, теперь в лицо нещадно бьет.
А вскоре там корягу в луже она узнала, вздрогнув чуть. Понятно было, девка кружит, но странно был потерян путь. Пришла догадка очень просто, яснее, чем в ручье вода.
— Ну и дела! Да это остров! Но как попала я сюда?
Пошла леском, укрывшись тенью, но солнце луч проклюнул вдруг. Она вернулась, без сомнения, весь островок пройдя вокруг. Уже за полдень солнце клонит, но воздух полон светом дня, струятся травы по ладоням, душистым запахом маня, дурманным тянут ароматом цветов горячие меды, и вперемешку запах мяты под блики солнца у воды. А над цветами неустанно, как и столетия назад, шмели гудели, как шаманы, свершая тайный свой обряд. Скользят стрекозы, словно бритвы, сверкая лезвием крыла, и шевелят цветов палитры, едва касаясь севера. Ночью послышала, что тихо, ее по имени зовут, и все, казалось, даже стихло вокруг на несколько минут. Арина слышит удивленно, глядит взволнованно кругом, и на опушке удаленной знакомый видит снова дом. Вновь кликнул голос незнакомый, Арину словно бы таясь. А вечер в небе невесомо раскинул облачную вязь. Легко свежело к белой ночи, был облакам туман подстать, и комары не то что почень, но все же стали досаждать. Охоты нет идти, но все же пошла она на огонек. Когда судьба наш веки тожит, как всем, ей тоже невдомек. Но, подойдя, стояла долго, свой страх пытаясь превозмочь, и стала злиться.
Много ли толка, что простою я здесь всю ночь?
Решившись, тихо постучала, но отозвался гулко стук. И тишина заката малым роняла в сердце тот же звук, вошла. Чуть скрипнув половицей, с опаской взглядом повела, не зная, кто внутри таится, чего ей ждать, добра ли, зла. Дымком пахнул тут воздух сухо, и появилась из-за тьмы, чуть слышно, шаркая старуха. Ее рассмотрим, малость мы. Был вид старушки незнакомой, сказать по правде, диковат. Исходен был, пожалуй, съемой ее потрепанный наряд. И шкура оленьей душегрея, на босу ногу пара пин, давно с хозяйкою старея считали время лет и зим. Обрывки юбки полотняной, рубахи белые лоскуты скрывали ветхие изъяны сухой старушьи наготы. Прибавь еще волос косматых, седые пряди до плечей, и облик явится занятный при свете восковых свечей. Пыхтя, она дымила трубкой, не выпуская чубука, и дым клубился сизой губкой под низким сводом потолка. Внезапно вздрогнула Арина, едва не скрикнув сгоряча, ей что-то прыгнуло на спину, усевшись вмиг на край плеча. Зверек метнулся тенью юркой, скользнул сквозь воздух при свече, и у старухи на тужурке уже сидел он на плече. Арина рассмеялась звонко. Увидев свой внезапный страх, тот был лишь маленьким бельчонком, что цокал, сидя на плечах. Старуха рассмеялась тоже от этих беличьих потех. Скорее на кашель был похожим старухи каркающий смех.
— Входи, входи, не бойся, доча, Я жду тебя уже давно. Затем и свечи жгу до ночи, поставив прямо на окно.
И, обратясь уже к Бельчонку, шутя бронила за игру.
— Зачем пугаешь ты девчонку? Смотри, я уши надеру. Ты голодна, должно быть, очень. Давай, садись скорей к столу. И то сказать, уж дело к ночи. Тебе поесть я соберу.
Тут щи крапивные с грибами на стол хозяйка подала, хрустели нежно под зубами грибные белые тела. Так день прошел неимоверно, и только-только от стола, устав от всех волнений верно, Арина замертво спала. Проснулась врань, в окно светила почти не спящая заря, в закатном небе не остылом, как будто грудка снегиря. Чуть потянувшись сонной леней под одеялом меховым, что было шкурой лишь оленей, все не могла расстаться с ним. Вдруг показалось, кто-то рядом вздохнул за звонкой тишиной, прошел ее, касаясь взглядом, пахнув воздушную волной. Открыв глаза, лишь узкой щелкой пыталась что-то усмотреть, но сквозь волос густую челку едва ли видела на треть. Но все же видела довольно. Старуху высветил рассвет, и вновь подумала невольно:
ну, чисто ёмы силуэт.
А рядом с ней суровый малый стоял чернее бородой. Чуть потолок не задевал он, хоть с виду парень молодой. Шел разговор, молчали звуки, качая воздух в тишине. Кружились тайным жестом руки, скользя тенями по стене. Не обронив тогда же слова, молчанье словно дав обет, он знаков чередой условных старухе выписал ответ. Он обернулся у порога, невольно, видимо, назад, ей показалось, словно трогал его горячий нежный взгляд. Спустя минуту гулкий топот вдруг потревожил сонный лес, но, тая в зареве востока, сорвался вскоре и исчез. Арине мысли шли нескладно, как будто цепь обрывков сна. Одно лишь ясно — все неладно, коль суть событий не ясна.
— Еще так, самую пусть малость,
— себе сказала тут сама.
— Коль не узнаю, что же сталось, то верно, я сошла с ума. Но нет, загадок мне довольно, и я узнать должна, спросив. Зачем, украв меня неволя, на островке среди трясин?
Кровать покинула со скоком, и, сев на лавке у стола, она, не мучаясь намеком, вопрос свой прямо задала.
— Постой! Не надо торопиться! Совсем не к месту твой упрек! Тебе, красавица-девица! Я знаю, все ведь невдомек. Скажу, что знаю без присказа, а что да как, сама суди. Виной твой ёмаль одноглазый, что был с тобой уже в пути.
Сказала бабка и немедля рассказ недолгий повела о том, что слышала на медне про эти странные дела.
Одно сказать могу лишь точно, на то есть множество примет. Опоена ты зельем, дочка, виной тому кипрейный цвет.
Ей сразу стало все яснее, но у догадок долгий путь. Так что же впрямь случилось с нею, тут есть еще о чем смекнуть. Пока рассказ вела старушка, в ее кармане шла возня, Две мягкие кисточки на ушках мелькнули вспышками огня. Блеснул глазенок бисер черный, и в довершение чудес внезапно выскочил бельчонок из табакерки, словно бес. Стал вверх и вниз по старушонке сновать, как будто по стволу, за шерсть оленьей одежонки цепляясь, словно за кору. Да и сама старушка тоже уж до того была стара, что впрямь со старой елью схожа, так словно младшая сестра. Волос седых висели пакли, как бородач свисал с ветвей, смолой морщины все пропахли, лицо коры едва светлей. Пожалуй, мог так неустанно кружить бельчишка целый час, не окажись в дупле кармана с утра припрятанный запас. Тем успокоясь ненадолго, когда возможно то вообще, как на суку столетней елки лущил он шишку на плече. Развеселясь смешной проделкой, забыв недобрые дела, Арина, забавляясь белкой, вновь, как ребенок, весела. День пополудни был в истоме, играя солнечным клубком. Дверь растворив, явился в доме тот, кто Арине чуть знаком. Был великан под стать Федоту, но только молод и хорош. Да и в глазах другое что-то, что тот Федот не ставил в грош. Был взгляд его прямым и чистым, и, не скрывая тени зла, лишь отражал в глазах лучистых свет потаенного тепла. Был молчалив он лишь не в меру, так, словно тайная печаль, томила сердце непомерно, но и расстаться с нею жаль. Был не дурен Илья снаружи, да и в глазах не глупый блеск. Особой школой, видно, служит для человека даже лес. Пугали, правда, лишь в начале, его суровость немоты и вид задумчиво печальный, но вскоре с ним была на «ты». Был нем Илья уже с рождения, но не был он, как часто, глух. Имея с детства, без сомнения, отменный, словно волчий слух, печалясь, мать его, я небя, тревожила шамана чум, где с Ивандана, глядя в небо, сны толковал под ветра шум. В сомнениях мать была нередко, не зная истинных причин.
Уж не виной ли духи предков, что нездоров любимый сын?
Но шестипалый с Ивандана, сердясь, твердил всегда одно: не вижу в парне я изъяна, ему особое дано. Дар свыше дан ему случайный, от сердца голос, острый ум, он понимать способен тайный язык зверей на смене лун. Неясны все молчанья речи, но явится однажды тот, чей путь давно был мною намечен, и с немотой удар уйдет. Едва ли толком понимала я небя слов заумных смысл.
Однако, видно, ждать немало,
— так уловила кратко мысль. И Ненка больше с Ивандану не беспокоилась с тех пор. Во всем доверилась шаману, оставив старый разговор. Узнав шамана предсказание, Арине шло само собой.
Что, если мне дано призвание поправить что-то за судьбой?
К тому ж ее характер, кстати, пришелся лучше и нельзя, и через месяц их занятий они уж лучшие друзья. Вначале вовсе без ответа, но, не жалея слов и сил, с ним говорила так при этом, как будто что-то он спросил. А вскоре сам тянул до пота, бубнил Илья, но был суров, и через месяц той работы уже мычал с десяток слов. Я небе только лишь дивилась и повторяла, как урок.
— Кто б думать мог, скажи на милость, что все исполнится в свой срок.
Так целый день с Ильею вместе, или уйдет гулять одна и понесет волною песни, над усофаром тишина. Ей подпевали звонко птицы в полоске леса у болот. Казалось, даже в такт кружится пестрее бабочек народ. Четыре северных оленя ее встречали что ни день, и лишь заслыша звуки пенья, за ней бродили словно тень. И с чувством слушала я небе ее точеный голосок, который лился словно с неба, не по земному так высок. Морщиной шла слеза скупая, ей голос тот всего скорей напоминал на сердце тая умерших в детстве дочерей. Присев послушать перед дверью, следила бабочек полет, те по ненецкому поверью душ детских мертвый хоровод. Порхают легкие создания, как блики радуги с небес, осколки тени мирозданья, упавших призраками в лес. Ей в утешение что-то цокал, бельчонок сидя на руке, и ветер редкою осокой шептал, казалось, вдалеке. Не мудрено, что голос чудный сразил, как выстрел наповал. Среди других его повсюду он без ошибки узнавал. Среди голосов вдали девичьих, что тянут песню над усой, был этот голос необычен, так, словно песни был душой. Как голос сказочной сирены Илью манил он вдалеке, тот голос необыкновенный, что плыл русалкой по реке. Тоскою светлой защемила его залетная печаль. Казался даже день унылым сквозь еле частую вуаль. Илья искал ее, но тщетно, и тайный поиск был зазря. Так улетали незаметно дни, как листки календаря. Лишь через год, в начале лета, слетела песня с тайных губ, тому ль неверная примета, что случай редок да не скуп. Подслушал он знакомой песни мотив соколицы села, что шла, плутая редколесьем, где синь березами бела. Там, на краю села, у дома, в траве густой стояла та, чей голос был давно знакомым, но неизвестна красота. Скрывая в зарослях зеленых, стоял Илья, как в полусне, и любовался удивленно, не веря сам глазам вполне. И с той поры, частенько к ночи, он приходил на свет окна, а в небе таяла восточном почти прозрачная луна. Задумчив взгляд его печальный, он, злясь, давал себе обет, но каждый раз, взглянув прощально, под вечер вновь летел на свет. Арине все тайком поведав, старушка думала хитро.
Что проку прятать под секретом, что может сделаться добром?
Она сама к ней привязалась, того не зная за собой, и даже старость и усталость как будто вдруг давали сбой. Видать, на склоне дней, в закате, покуда солнце не зашло, судьбой назначено узнать ей дочерней близости тепло. душою дряхлою оттаял, она дарила, как могла, что не успела молодая, остатки прежнего тепла. И то сказать, была Арина душой прекрасна, как лицом, ей тотчас сердце отворило, лишь смутно помня мать с отцом. Нельзя сказать, что донимало Арину прежнее житье, но и тепла в нем было мало, там каждый думал о своем. Жила Арина не в обиде, а лишь в душевной тесноте, другого издавна не видя, так привыкаешь к пустоте. И вот теперь совсем иначе перевернулось все в судьбе. Жить там, где ты так много значишь и где нуждаются в тебе, во всем в хозяйстве помогала. Круговорот привычных дел ей доставлял хлопот немало, лишь пополудни поредел. Таежной снеди заготовка, корней съедобный, сбор грибной, давалось ей легко и ловко, привычен промысел лесной. Брусники полные лукошки, вся снедь лесная для стола, как застучат снега в окошке, чтоб чугунок не пустовал. Или верхом на лосе хиси умчит с собой ее Илья, тот, словно ветер проносился, еловый лапник шевеля. Покинув остров бродом тайным, они скакали над Усой, и таял брызг туман хрустальный в траве над сбитую росой. Они летели вдоль обрыва, вдаль уносились берега, и ветра встречного порыва, как крылья, выгнулись рога. Они неслись аллеей просек, сквозь сеть жемчужных паутин, где ели встрепанная просить, висели космами седин. Стремглав влетали на поляны, и пух кипрейный, солнца пыль, взлетая облаком румяным, легко по плечи их топил, волнуясь сильной, мерной качкой, что шла по телу, как волна, не зная, что все это значит, была Арина влюблена. Арину смутно горячило касанием легким близость тел, что так пугало и манило, как неизбежностью удел. Такое с ней впервые сталось, как будто легкий сердце жар, роняя сладкую усталость, по телу дрожью пробежал. Как сон нахлынула истома, пришли и легкость, и покой, когда ее едва весомо Илья коснулся вдруг рукой. И лишь сейчас, при ярком свете, у леса стоя на краю, спросонок словно вдруг заметил, деревню видела свою. Они стояли на опушке, а там виднелись вдалеке едва приметные избушки, что поместились бы в руке. Он указал на них рукою и грустно ей сказал с трудом, так, словно чем-то был расстроен: «Там, за рекой, стоит твой дом». Как будто тем сказать хотел он, вернув утраченный покой: «Свободна ты душой и телом, как эти чайки над рекой». В ответ она взглянула молча и головой качнула.
«Нет».
И отвечала, чуть поморщась, ища слова Илье в ответ.
«Здесь можно жить легко и дружно. Мой дом теперь среди болот. И возвращаться мне не нужно, ведь там никто меня не ждет. Я знаю это без досады, а раньше верилась с трудом. Там, где моей пропаже рады, мне не найти уж старый дом. Кого я в доме этом встречу? Сестер, завистливых всегда, да тетку. Нет о том и речи. Их позабыть — что за беда? Сейчас все вижу в новом свете. Одна мне истина видна. Я не нуждаюсь в тех на свете, кому сама я не нужна. Но я ловлю себя на мысли, что даже с теткой повезло. Как ни крути, а славно вышло. Добром пришлось чужое зло.
Развеселившись этой шуткой, она смеялась от души, и смех звенел лесной побудкой над дремой утренней в тиши. Умчался лось тропой таежной, мхи поднимались цепью вслед, и ухнул филин вдруг тревожно, ворча на утренний рассвет. Федот тотчас невольно дрогнул, насторожась, как в стойке пес, но, оглянувшись у порога, услышал только дальний плес. Он мог бы даже дать присягу, что так звучал Арины смех. Как знать, дала, быть может, тягу девчонка наша, как на грех. Тут он задумался в надежде, и новый звук его привлек. Толь близко хрустнул, где валежник, толь дальний выстрел охлопок. Тепло под ложечкой заныло, подумать только и успел. Уже, пожалуй, месяц минул, как проверял я самострел. Федот собрался в две минуты, в любое время, ночью, днем... Добычу лишь почуяв смутно, всегда был легок на подъем. Он поспешил огромным шагом, теснились ели в ряд стеной, и тень дырявым полумраком сомкнулась мягко за спиной. Час пролетел, как свист заряда, в ушах звенела тишина, Федот подумал, вот и рядом просветом даль уже видна. Шаг ускорял он торопливо, вдали приметив что-то вдруг, желал он знать нетерпеливо, удачно или вон из рук, но, подойдя в упор внезапно, ему увидеть довелось, упав на ели мягкий лапник, лежал сраженный насмерть лось. Вдоль просек солнце било ярко, слезой невольную слепя, Федот внезапному подарку лишь чертыхнулся про себя. Не рассчитал Федот немного, был лось крупней других на треть, и, зацепив за леску рогом, пришлось бедняге умереть. Федот с досады плюнул даже. Какого здесь я маху дал? Что скажешь тут, улов не важен. Важнее зверя поджидал. Был под седлом из шкур сахатый и притороченный к седлу предметов пара непонятных. Что это, впрямь не разберу. Но, приглядевшись чуть поближе, увидел пару мокасин. Ба, вижу я, что эти лыжи медведь тут давеча носил. Сначала думал лишь похоже. А пригляделся точно так. С медвежьих лап с когтями кожа, и есть тут кожаный башмак. Смекнул Федот, какие люди медвежьим следом бродят здесь. Что ж, пошалил дружок, и будет. Пора бы знать на том и честь. И сердце вдруг забилось, ёкнул. Алели листья на просвет. Он на листве заметил блеклой, качая шел кровавый след. Хотел идти по следу тотчас, пока не смыла кровь дождем, но что-то вспомнил он, поморщась, пожалуй, с этим подождем. Вернулся вскоре он с подмогой, дружков с собою прихватил. Но все ж терзался он тревогой, хотя довольно было сил. Повязанные какой-то тайной с Федотом были Фрол и Клим. Они шептались не случайно, что миром мазаны одни. Они без лишнего расспроса спешили вслед, понурив лбы. Почти под стать Федоту ростом и молчаливы, как гробы. Легко шли лайки следом явным, И деловито, чуть скуля, долг исполняли свой исправно, хвостов колечком юля. След вел недолго их тайгою, вдруг оборвавшись у болот, манил в трясины за собою, где неизвестность только ждет. Федот на миг был озадачен, но враз смекнул, что тайный брод совсем без риска для удачи их верно к цели приведет. Тропа велась болотным гадом, подчас ныряя под живот. Была трясина где-то рядом, и прошибал холодный пот. Призывно чавкал мох болотный, цепляясь пиявкою к ногам, и жутковатой неохотой глядели все по сторонам. Качая тонкими слегами, по волчьи шли, ступая вслед, и колыхался под ногами плавучих мхов зеленый плед. Верста минула, с ней другая, уже порядком каждый взмок, на чем весь свет стоит ругая, Федот заметил островок. Стал шире шаг, и вышли вскоре они на сушь среди болот, а волны мхов застывшим морем, шутя, смыкали их проход. Шли, мокрым следом растекаясь, был каждый куст здесь незнаком, и задрожал вдали стихая шамана бубном летний гром. Недолго шли, наткнувшись сразу. На них изба косилась зло. Взглянув окном, как будто глазом сквозь задымленное стекло, таясь, Федот подкрался первым, держа ружье наперевес, дверь распахнул движением верным и за проемом вмиг исчез. За ним ворвались быстро следом, стуча ногами Фрол и Клим, поднявшие шум такой при этом, как будто что-то волокли. Чуть пообвыкнув в полумраке, они уже остыли чуть. Коль не дошло-то час до драки, так можно здесь передохнуть. Вдруг, тишину избы нарушив, донесся кашель, словно стон. И все заметили старушку, чей явно был нарушен сон. Средь покрывал оленьих лежа, была по виду чуть жива, но приподнялась малость все же, шепча несвязные слова. На них смотрела удивленно и, словно бредя наяву, шептала что-то полусонно, теряя повесть и канву. Спросил Федот нетерпеливо, где он, прервав недолгий бред. Но усмехнулась молчаливо старуха лишь ему в ответ, и вдруг она, очнувшись словно, ему в лицо сказала зло.
— На этот раз уж, безусловно, тебе не слишком повезло. Тебя-то, ёмаль одноглазый, признала, вижу хоть впервой, твои все мерзкие проказы. Мне тоже вовсе не в новой.
Так, распаляясь все сильнее, звала исчадье матским зла, и становился голос злее, его чистила, как могла. Федот в ответ зевнул притворно. Все, ведьма старая, ты врешь, и на язык ты хоть проворно, да только толку не на грош. Совсем была ему не кстати старухи дерзкая болтовня, и, разразившись тут проклятием, пихнул он двери от себя. Но тут старушка, вспомнив что-то, переменилась враз в лице, и вдруг окликнула Федота, что был совсем уж на крыльце.
— Постой, я вижу, не случайно привел сюда тебя злой рок. Тебе должна доверить тайну, коль уж ступил ты на порог. Тебе, так меньше, чем другому, поведать сердце все велит, но в час такой пришел ты к дому, когда мой выбор невелик. Судьбе перечить я не стану, уходят прочь остатки сил. Исполнить волю Сиванданы взывают предки из могил. Я зареклась с собою тайну не уносить в страну теней. Любой прохожий, пусть случайный, узнает в смертный час о ней. Боюсь с собою к духам предков увесть, кто тайною храним. Бывало так, увы, нередко, коль не развяжешь тайны с ним. Так слушай повесть давних весен, что растворяли ночь светло, неся на взмахах легких весел по рекам первое тепло, когда снега сползали тая, и на проплешинах земли, как шерсть оленья молодая,
тянулись травы и цвели, а взмахов крыльев воздух дышит, пошел весенний перелет, и что ни день, то солнце выше катилось сутки напролет. Спешила тундра, расцветая, поспеть за скорым шагом след, которым шла весна, ступая волной тепла коротких лет. Качался лес рогов оленьих над сединою взбитых мхов, шли, утопая по колени, как будто в пене облаков. Стелился ягель тундрой талой, среди березов карлис ив, похож на белые кораллы, что обнажил слегка отлив. День ото дня все ярче краски, что крыли гроздями цветов, свела невзрачно, даже рязко, краснее краешком листов. А там, поодаль, сели будто в круг голубые мотыльки, то распускались незабудки на мхах в излучине реки. Но словно снежная пороша по горизонт скрывала даль, свели багульники морожка, белее нежно, как эмаль. Свел бело-розовый багульник так, словно карликовый сад, и плыл над тундрою разгульно цветов дурманный аромат. Чуть охмелел, гудели пьяно шмели, зарывшись в клевера, а над землей текла духмяна, качаясь легкая жара. На миг умолкла тут старуха, слезу невольно уронив, и продолжала дальше сухо воспоминанием всяко раним. Так уходили зимы, весны, и годы шли, как дней стада, кружила в небе иней звездный, застыв полярная звезда. И дальше, слова не скрывая, вздыхая горестно не раз, вела старушка, чуть живая, свой незатейливый рассказ о том, как с детства кочевала сначала дочь, потом жена, сменяли ночи лун немало, и дней с тех пор прошло сполна. Жила я небе дружно с мужем, и был женой любим судьбей, ну, что ни год, холодной стужей кружили беды в их судьбе. Им посылали щедро боги на свет красавиц дочерей, но обрывались их дороги, лишь день полярный вечерел. Шли год за годом неудачи, как за зимою шла весна, богов молила, тихо плача, я небе бедная без сна. Так схоронили трех дочурок, совсем в короткий срок они. Текли рекой закаты хмуро, лишь утро скрашивало дни. Но время шло неумолимо, и взгляд его порой суров. Нет ран души неисцелимых, то каждый знал из докторов. Утрат тяжелых стихли боли, за суетой привычных дел все забывалось поневоле, судьбей заметно посидел, да и я небе стало тоже под ледяным дыханием вьюг, за эти годы не моложе своих ровесниц и подруг. Но не о том плелись печали на голове ее венком, другие мысли омрачали, вздыхая, плакала о том, что не родились больше дети 7 бесконечных долгих лет, и что на целом белом свете у ней родной кровинки нет. И потянулся в чум шамана ее надежды санный след, кружился с бубном с Ивандана, ища во снах судьбы примет. И с видом мудрого Авгура, чьи мысли, как полеты птиц, он и за вечер пил фигуры, скакал оленем, падал ниц, а после пляски очумелой, когда стихал священный шум, он толковал ей сны умело, как шло ему тогда на ум. И как всегда ей выходило, его посулы шли гуртом, мол, все свершится до могилы, коль воля предков будет в том. Вновь потянулись ожидания по тропам теплых, вещих снов, неясным следом предсказания, полунамеком тайных слов. Итак, 3 года миновали, очередная шла весна, пожалуй, верили едва ли, а не обрывкам вещим сна. Весной, как прежде, год за годом, забот привычной шла река, вели стада оленеводы к морским далеким берегам, где ветры дуют на просторе, сдувая тучи комарья, и гнусу с этим не поспорить, там не таежные края. Сюдвей готов был к переходу, да делом был задержан сам, оно привычно. Год за годом бегут олешки по лесам. Сбегали бойкие олешки, кто в одиночку, кто гуртом. С лесным оленем вперемешку, поди, сыщи-ка их потом. В тот раз так дюжина сбежала дорогой вольности отцов. Забот, признаться, тут немало собрать дорогой беглецов. 3 дня собрал их всех до кучи. Теперь за ними глаз да глаз. Тут вышел с ним чудесный случай, никем не слыханный ни раз. Назад собрался на рассвете, да зацепился хваткий взгляд. Сюдбей медведя заприметил, что тащит он на кой-то ляд. Медведь, зверюга здесь обычный, что за особый интерес? Но что за странную добычу с собой несет Топтыгин в лес? В зубах зажатая котомка чуть колыхалась на весу, и вдруг почудилось, что тонко заплакал кто-то здесь, в лесу. Сюдбей погнал верхом оленей, стреляя в небо пустоту. Собаки вслед метнулись тенью, залившись лаем на версту. Тут нож обронил испуга, медведь подпятился назад, почуял сразу, будет туго его медвежий толстый зад. Хотел вернуться, да какое, пришлось скорее скрыться в лес, коль дело здесь пошло такое, врагов был явный перевес. Но долго плавал, затихая, в лесной чащобе рык царев, так грозным стоном тихо таял обид невыплаканных орел. Пожалуй, даже с опаской край шкуры тихо поднимал, и засветились небом глазки, и личко белого овал. Ребенок плакал, носик морща, тая причину всех обид. Над ним Сюдбей склонился молча, был глуп его счастливый вид. Сюдбей спешил дорогой к дому, от счастья был он вне себя, а сердце грело незнакомо душа спасеныша сопя. Явившись словно ниоткуда, как среди лета белый снег, ему казался высшим чудом, что только создал человек. Янеда вскрикнула чуть слышно, едва увидел малыша, и слала всем богам Всевышним хвалу усталая душа. И в благодарность Севандане едва зарделся новый день, был предназначен утром ранним в упряжке лучший их олень. Шаман был явно озадачен, но не давал пророк наш сбой, и столь чудесную удачу признал по праву за собой, и намекнул счастливцам тонко, кто был таинственный медведь, вдруг покатился смехом звонко, как в бубен брошенная медь. Над маловерную Ениды шаман смеялся в меру сил, и, поминутно глядя в небо, старик без устали твердил.
Узнать должны все не по слухам, как предсказал ей все шаман, и сам исполнил волю духов, хоть ты не верила сама.
С трудом шамана упросили не до конца открыть секрет. Кто усомнится в чудной силе, когда пришел мальчонка в свет? Да и зачем, скажи на милость, кому-то нужно это знать. Коль рассказать, что приключилось, я небе, ясно тут, не мать. Был Севандана недоволен и стал лицом, как туча хмур, но все же их он не неволил, приняв довеском пару шкур. Не уносить с собою тайну, вот только взял он с них зарок.
Любой из встреченных случайно узнать все должен смертный срок.
За днями двигались недели, и за весной ушла весна. Они, казалось, молодели, как в забытии счастливом сна. Мальчишка рос смелей родного, и рос едва ли не по часам. Одна беда, что даже слова произнести не мог он сам. Лет 10 так прошло, не менее. С тех пор, как шли дела на лад, ничто, казалось, не изменит привычный жизненный уклад. Сюдбей, как прежде, пас оленей, давно колхозные стада. Шла жизнь дорогой поколений, как руслом темная вода. Беда пришла совсем внезапно, залетный ветром из-за гор, пройдя неслышно тихой сапой, косил оленей страшный мор. Сбивались с ног оленеводы, врачуя свой рогатый скот, и отбивали у природы едва родившийся приплод. И в довершении всей печали, как черный ангел он везде, к ним прилетел большой начальник на винтокрылой стрекозе. Повел расспросы и допросы, с подвохом брал и напрямик. С Сюдбея ясно больше спроса, был там за старшего старик. Немного удалось добиться, и бросил, выбившись из сил.
— Там разберутся, что за птица.
С собой Сюдбея прихватил. Тут вспомнил тот, тая досаду, года прошедшие, и сник. Припомнят верно Мандаладу, — подумал с горечью старик. Поцеловав жену и сына, шепнул прощальные слова. На дальнем острове, в трясинах, однако, скрыться надо вам. Давно почил отец народов, но жил в душе упорный страх, что лучший друг оленеводов не упокоился в горах. Не стерлись в памяти те годы, дощатый лагерный барак, где член семьи врага народа был тот же самый скрытый враг. С тех пор и жили, обитая, среди нехоженных болот, к еде годилась снедь простая, трофей сборов и охот. Ждала я небя долго мужа, читая в каждом звуке знак, стучит в окно шальная стужа, принес ли ветер лай собак, несет ли эхо выстрел дальний, или заблудший чей-то крик — она смахнет слезу печально.
А ну как это мой старик?
Старуха, кончив, замолчала, блестели блеклые глаза, дрожа, с ресницы побежала, как отблеск прошлого слеза. Федот стоял мрачнее тучи, полуоткрыв беззвучно рот, незваной болью душу мучал судьбы внезапный поворот. И голос дрогнул тут без фальши, и словно вмиг лишившись сил, вдруг неуверенно, что ж дальше? Федот, потупившись, спросил. Старуха, всех не замечая, сидела, сгорбясь, как вопрос, своим лишь мыслям отвечая, бубнила все себе под нос.
— Что станет с бедною Ариной, пивуньей милою моей? Ужель судьба так рано сгинуть в расцвете самых юных дней? Спасет ее ли Сивандана? Пусть Бог на то благословит. Да только в грудь сквозная рана была ужасною на вид. Несут олени тундрой нарты, спешит Илья от горя пьян. Наверняка, когда бы знал ты, что старый жив еще шаман.
Тут, уронив лицо на руки, она рыдала без конца, полубезумный вид старухи чуть тронул черствые сердца. Ну вот, старуха задрожала, и раскаленный злобой взор блеснул, как лезвие кинжала, пронзив Федота вдруг в упор. И, ткнув в него сухой рукою, произнесла, как приговор.
— Нигде не сыщешь ты покоя, подлец, убийца ты и вор! Пусть доказать я не сумею, но знаю все ж наверняка, что это все твоя затея, твоя чудовище рука.
Схватив светильник, что пылая, стоял здесь посреди стола, швырнула с криком, проклиная Федота черные дела. Все тотчас ринулись наружу, чуть не ломая ног и рук, покинув гневную старушку, что показалась ведьмой вдруг. Едва лишь скрылись за порогом, она свалилась, не дыша, и отошла своей дорогой в тот мир усталая душа. Вмиг сухотравье запылало, от искр упавшего огня, его по стенам здесь немало висело запахом маня. Они спешили побыстрее покинуть остров до темна. Уже смеркалось, чуть бледнее катилась полная луна. Шли, путь поспешно коротая, не в раз заметить довелось, что за спиной, зарю врастая, пожаром небо занялось. Дым расползаясь, словно вата, как будто шел за ними вслед, казался им в клубах горбатых старухи жуткий силуэт. Найдя зловещую картину, что был расписан небосвод, они почуяли, как спину лизал холодный липкий пот. Совсем не помнилась дорога, их словно ветром принесло, оставив в памяти немного досужей пищи темных снов. Вот с тех-то пор все замечали, что стал Федот совсем не свой. Все бродит в думах и печали, всегда с понурой головой. И даже лед в глазах зеленых, как будто вдруг сошел шугой. И думал всякий удивленно, Федот-то был совсем другой. Являлся редко он на людях, предпочитая чаще лес, так неприметно в серых буднях и вовсе вскоре он исчез. Напрасно только все гадали, молчали долго Фрол и Клим, Куда ушел? В какие дали? Что вдруг стряслось такое с ним? Был ставнями задраен глухо, дом кораблем застрял в мели, а сев широким плоским брюхом навечно пленником земли. Окутан славою дурною, он всем внушал невольно страх, и обходили стороною его порой на всех парах. И свет был кем-то запримечен, мол, где блестят сквозь щель в ночи, порою призрачные свечи, порою отблески с печи. Сам не видал, так врать не стану, но стал бродить упорно слух. У дома встречена Марьяна, под утро кем-то и стару. Так бродит призрак по болотам, туманным облачком в ночи, и исчезает неохотно, петух лишь только прокричит. Кто потешался бабьей сказкой, кто верил в чары темных сил, да только каждый шел с опаской и дом поодаль обходил. И чтоб не шли за разговоры средь стариков и детворы, никем не тронуты запоры с той незапамятной поры. Степан умолк, на том кончая. Рассказ, зашедший допоздна, по небу блеклому, качаясь, плыла загадочно луна. Уже сильней темнели зори, но был уверен я вполне, есть окончание тех историй, и их узнать удастся мне. Вдоль берегов реки круженье, играла бликами вода. Сам, не дождавшись продолжения, спросил Степана я тогда: «Скажи, с тех пор встречал ли кто-то, ведь мир не так уж и велик, Илью, Арину ли, Федота на тропах матушки земли?» Степан зевнул в ответ устало, повел в раздумье плечом, мол, где совсем уж не пристало вести беседы ни о чем. Ну, что сказать тут про Арину? Никто не слышал из села. Исчезла только и по мину, видать, и вправду померла. Илья, тот вовсе неизвестен, никто не знал его в лицо, а вот Федот со странной вестью раз получил я письмецо. Писал ко мне дружок старинный из подмосковного села. Когда-то нас дорогой длинной жизнь долго об руку вела. Своя у каждого дорога, так он, не зная отчего, решил податься ближе к Богу, да, впрочем, то дела его. Но договор не забываем, и письмецо от скорых рук пусть иногда да начеркаем, хоть не всегда и есть досуг. Тут пишет он: «Привет, Степаша, как жизнь, душа чем занята, а, впрочем, жизнь пустая наша, лишь только тлен и суета. Так вот и я, тая тревогу, решил подумать о душе. Кто знает, как длинна дорога, и, может быть, пора уже? Так и решил я этим летом уйти на время в монастырь. Ушел к заутренне с рассветом, и след на месяц мой простыл. Любой работой не гнушался, как всякий трудник там я был, что для себя во всем старался, дрова рубил, полы ли мыл, питались пищей лишь простой, и я ни капли в рот, ни-ни. Вот чуя телом и душою, не зря проходят эти дни. Ты не поверишь мне, Степаша, что жизнь была сплошной обман. Придешь с работы, сразу умажешь, и тотчас ноги на диван, а здесь-то все иное дело. Жизнь обернулась мне другой. придешь, усталость как слетела, вот так бы нам хоть раз с тобой. Вот как-то раз был в сад я послан, помочь садовнику в делах. Садовник тот, детина рослый, с медвежьей выправкой монах. Он обернулся тотчас сразу, я замер. Шрам на пол лица, носил зарубкой одноглазый, свирепый вид был у отца. Тут и запало мне тогда-то, твое припомнив письмецо. А ну, как этот бородатый, одно с Федотом тем лицо. Пустился тут с ним в разговоры, но пнем молчал святой отец. И все ж уловкой очень скоро его поддел я под конец. И, подойдя к нему за спину, когда стоял он среди роз, скажи, не знал ли ты Арину? Я еле слышно произнес. Тот вздрогнул, словно от удара, и стал белее полотна. Казалось, вдруг внезапным жаром он унесен в кошмары сна. И, посмотрев, не видя глазом, так, словно раненый циклоп, он в сад побрел, согнувшись разом, и дрожью бил его озноб. Заметил тут отца я Саву, что недалече был в делах. Его я знал совсем недавно, старейший был он здесь монах. Все это издали приметив, истолковал на свой он лад, как подобает, был приветлив и мне сказал: «Послушай, брат, не докучай ему речами, слов не дождешься ты в ответ. Хранить печальное молчание отец Егорий дал обет, и лишь Всевышнему известно было их грехов его печать, и отчего душе так тесно, ему лишь может отвечать». Кивнув в ответ ему согласно, я мог доволен быть едва. Совсем уж были мне неясны его пространные слова. И я спросил, как мог, в надежде, хоть нужных слов не подберу, а как Егорий звался прежде, там, в прошлой жизни, на миру. Не помню, то давненько было, уже пошел который год, — сказал монах, сопя уныло, — пожалуй, кажется, Федот. Степан умолк на полуслове, плащ завернувшись у костра. Закат олел оттенком крови на зубьях леса до утра. И долго думал я в печали, смотря с обрыва в тени вод, что с тихим плеском исчезали, речной минуя поворот. Катились плавно и бесстрастно, так, словно времени река, темнели в сумраке неясно, размытой тенью берега. Заворожен печальной тайной, как тенью света бытия, вдруг, мыслью пойманной случайной, тут с горечью подумал я. Когда бы все не так трагично сложилось волею судьбы, боюсь, что в жизни нам привычной им счастья не было б, увы. Легко ль жилось бы им и просто, или под крики птичьих стай все вспоминали б дальний остров, как тот потерянный свой рай, и как бы мир несовершенный воспринял свет их детских душ, тех, для кого превыше ценность сияние звезд в бездонье луж. От сердца чистого не скроешь, живут нередко там и тут так, ни злодеи, ни герои, что не спасут и не распнут. Краят сердца и ум, и души, подпеременчивый наш мир, покой свой мыслью не наруша, находят жалкий свой кумир, все с равнодушием встречают, что только выше их забот, и, оступившись, замечаю, они опаснее, чем Федот. Любуясь красками заката, что тают в пене облаков, я вглубь небесного каскада смотрел, как в тьму былых веков, над старым, мудрым Мусафаром, как 9000 лет назад пылал холодным, чистым жаром от искры солнечный закат. Там, в глубине веков над нами, бродила утренняя рань, дымки туманов облаками тянулись за земную грань, а воздух был так чист и светел, что видно было далеко, и, приглядевшись, я заметил одну среди дальних облаков. Так схоже с нартою оленьей, что мчит, неся к своей судьбе, сквозь синеву прозрачной тенью два силуэта в полутьме, и тает, дымкой растекаясь, вдали малиновой, как сон, и мне почудилось, стихает там колокольный перезвон. Дорогие слушатели, все те, кто не имеет возможности оставлять свои комментарии на сайте «Мир Муз». Мне, как автору романа «Мусафар», постановщику и исполнителю аудиоспектакля, очень интересно узнать ваше мнение о романе. Вы можете посылать ваши отзывы на мою электронную почту по адресу valeriy.grig@mail.ru или по адресу grig.val@mail.ru. Желаю вам всего хорошего.